Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшняя публикация называется «Не нарушай межи ближнего твоего». Я бы хотел прочитать несколько мест, их не так много, это второзаконие 19.14 «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшиеся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Второзаконие 27.17. «Проклят нарушающий межи ближнего твоего». И в притчах 22.28. «Не передвигай межи древней, которую провели отцы твои». И 23.10. «Не передвигай межи древней и на поля сирот не заходи». Вот. И давайте так, то есть я бы хотел поразмышлять сегодня, все мы знаем, что такое межи, да, то есть когда удел другого человека, удел земли, да, отделяется от твоего удела земли, как мы сейчас прочитали, который мы получаем наследие предков наших, вот, землю, которую дал нам Господь. И межа – это как раз линия такая вот, промежуток, разделяющий, да, проходящий между уделами земли. Вот. И мы прочитали ту, которую дал нам Господь. Смотрите, давайте рассмотрим, насколько Господь нам позволит, на нескольких уровнях, скажем, эту заповедь. Вот. То есть, во-первых, межи проходит внутри нашего удела. Мы же говорим о том, что, значит, Господь дает и обещает через Иешуа Машиаха обетование, да, и мы входим в Небесный Иерусалим, мы получаем благодать от Божия, мы получаем через благодать, мы получаем и прощение грехов, и очищение, вот, и доступ, значит, к познанию Бога, и спасение получаем, да, и возрастание в Церкви Божией, в теле Христовом. То есть все то, что приходит через Иешуа Машиаха, мы получаем как бы по благодати Божией, как дар Божий, спасение не от нас, как написано, да, а по благодати. И в то же время это является тем самым уделом, да, то есть уделом, то есть Иисус рассматривает притчу, да, про семя, которое было брошено. То есть первая территория, где проходят межи, это, естественно, проходит внутри нас, внутри каждого человека. Да? То есть, например, апостол Павел говорит, что помышления по духу есть мир и жизнь, а помышления по плоти есть смерть. Да? То есть, значит, естественно, есть некая точка сознание нашего места, в котором мы помышляем, и мы можем помышлять по плоти, а можем помышлять по духу. То есть это вот такая вот странная вещь, и не всегда, я думаю, все согласятся со мной, не всегда мы можем понять, где мы находимся в данный момент, то ли мы помышляем по духу, а то мы помышляем по плоти, потому что все мы люди, мы живем на земле, мы все работаем, мы готовим еду или там по-другому как-то там в кафе ходим, в рестораны. В то же время мы обязанности по дому, воспитание детей. То есть мы находимся в плоти. И в то же время мы видим, что именно Дух наследует жизнь вечную. Вот. То есть мы получаем внутри, как именно по учению Писание, да, Нового Завета, то есть такое триединство, значит, тело, да, это душа, плоть и, значит, дух. Естественно, мы понимаем, что пролегают некоторые межи, которые мы не можем, как бы, нарушать. Вот, и еще в одном месте, опять же, я читал где-то, опять же, что именно и, значит, у Исаии, по-моему, где, значит, сыны Юдины, ибо нарушали межи и, как бы, предавались суетности, да, то есть вот этот момент очень важен, то есть получается, у нас внутри нашего сердца есть межи, есть где мы возделаем, то есть землю, которая есть как бы Дух Божий, Дух Святой наш, да, как бы Дух, то есть где мы сеем семя, что есть Слово Божие, и возрастаем в Духе, и приносим, можем приносить плоды правды, да, то есть это милосердие, мир, долготерпение, вот. Но и есть некие, вот, скажем, территория суетности и плоти, и получается в то же время, что мы и ходим на работу, да, но что мы, значит, если мы находимся в помышлении о плоти, мы помним, что говорит апостол Иоанн, что все, что в мире, есть похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, да, то есть, что человек, пришедший, значит, в Бога, живущий в Боге, он, водимый Духом Святым, он должен прикладывать максимальное усилие, чтобы помышления его были по духу. Потому что если он помышляет по плоти, он находится именно в этом плотском пространстве. А мы знаем, что плоть не наследует Царство Вечное, Царство Божие. Тут надо просить просто Бога в молитве, просить, чтобы Он показывал, давал ощущения, когда мы переходим. Потому что именно похоть, она как бы тянет, похоть плоти, она тянет нас через серебролюбие, через любостяжание, когда мы нуждаемся в чем-то. И мы можем, впадая в эти похоти, мы можем иногда не замечать, когда мы переходим эти межи, положенные Господом, вот, в наш удел, и переходим через похоть. Мы помним, похоть рождает грех, грех рождает смерть, да, то есть, и вот эти вот три этапа можно незаметно, да, то есть от похоти перейти именно к греху, от греху к смерти, даже если говорить о духовной мертвости, Иисус говорит фарисеям его: вы гробы окрашены, исполненные мертвых костей, да, то есть речь идет о мертвости, то есть снаружи человек может быть чист, свят, но если он так вот создает такую, значит, богообразность, но если он, например, постоянно переживает и заботится о том, что есть, пить, вот, он уже находится не в уделе Божьем, потому что Иисус сказал, что не заботьтесь ни о чем, ибо Отец Небесный знает нужды ваши, ибо о всем этом, что есть, пить, одеться, заботятся язычники. То есть люди, поклоняющиеся идолам, вот, фактически общающиеся с бесами, то, что тоже написано в Писании, когда человек поклоняется идолам, и какие-то вещи, например, похоть к работе, то есть есть очень тонкая грань внутри нас. То есть, когда вот есть работа, и ответственный человек всегда заботится о том, что о своей семье, о своем доме, что он должен работать. Но Иисус говорит: не заботьтесь ни о чем, ибо Отец Небесный знает. И тут есть некая грань. И моего неверия, чисто простого неверия, это вот это место, да, его очень тяжело исполнить. Потому что зачастую мы можем полагаться на нашу ответственность, на наши силы, несмотря на то, что именно мы должны работать, и трудящийся достоин пропитания, как написано, и, так сказать, вот, и трудящийся достоин там награды своей, то есть тут все вместе собирается вот в той самой одной точке, и человек должен подойти разумно и рассудительно, чтобы именно не нарушать удела. Потому что зачастую можно впасть, не веря в Бога, что Он заботится о нас, да, можно впасть в любостяжание, да, и серебролюбие, например, да, когда ты хочешь улучшить материальное положение, например, своей семьи, да, то есть ты работаешь, да, но, например, все, да, вся в жизни Божьей. И если, например, человеку дано 24 часа, мы знаем, времени во дне, вот, и какое-то время человек может уделять работе, какое-то время он должен уделять семье и познанию Бога. То есть, и если он, значит, и кроме того, Господь специально, да, то есть оставил заповедь о шаббате, о седьмом дне, да, чтобы человек посвящал его Богу. И как раз очень хорошо там значит, в Торе, в Исходе написано, когда Израиль выходил собирать манну, ее в субботу просто не было. Ее не было, и все. То есть они готовы были работать, то есть поэтому здесь есть некая грань. То есть если человек обязательно должен значит, посвятить день Господу, да, иначе Господь не благословит его труд. Потому что в 28 главе Второзакония как раз и написано, что слушайте гласа моего и исполняйте, и именно благословится труд ваш. Да, а значит, чтобы повысить, значит, мы имеем пред Богом полные возможности, да, если, значит, понятно, там многое может зависеть от экономического положения страны, но вместо того, чтобы впадать в любостяжание, да, там выпрашивать у Бога, вымаливать и уподобляться язычникам, просящим постоянно, да, как бы приносящими жертвы, мы же помним там Богу дождя, Богу там земли, чтобы был лучший урожай, фактически это вот любостяжание. И в Тимофее как раз и написано, что если значит, есть люди, которые думают, что благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких. То есть и чтобы, значит, если нужны материальные средства, нужно повысить заработок. В этом смысле я, значит, например, рекомендую, если у человека есть возможность, это приобретать новые специальности, приобретать новые возможности, которые востребованы на сегодняшний день на рынке, востребованы на сегодняшний день значит, на рынке труда, людьми, да, то есть для того, чтобы значит, можно было приобретать, и Господь благословит такой путь, Господь благословляет именно в труде, именно вот. То есть, опять же, в той же 28 главе Второзакония, в других местах есть, что Господь именно благословляет плод труда, да, то есть не валит на голову, просто как бы хоп, пошел, нашел 100 тысяч. Да, я не исключаю, что такое возможно, но мы живем каждый день, мы, если Бог дает жизнь, мы живем каждый месяц, и поэтому человек может, например, уйти в крайность и пахать без перерыва, и, скажем, вроде бы это ответственность, да, чувство ответственности, но в то же время это может быть и чувство гордыни, потому что в итоге он можно надорвать здоровье, можно впасть в усталость, и наоборот, значит, и работать в субботу, я сам это проходил в свое время, то, что есть в Писании, опять же, такие вещи, опять же, как про ветхие мехи, через которые утекает, и про некоторые проклятия, когда будешь собирать и богатеть не будешь, да, такие места, когда и еще есть такое место о том, что взыщу за все субботы, то есть земля, когда Господь вывел Израиль в рассеяние, да, на 70 лет в Вавилон, как раз есть такие места у пророков, что земля отдохнет за все субботы мои, которые вы нарушали. То есть вот этот момент, то есть время для работы, но есть время для Господа. И в каждом дне есть время для работы, а есть время для Господа. То есть этот удел нарушать нельзя, потому что иначе можно, значит, гиперответственность, значит, взять за главное. И это просто будет похоть к работе, да, которая будет одолевать, и мы будем называть это добродетелью. Да, то есть для заработка. Но я сам это проходил, прохожу и буду проходить. Потому что эти похоти, они манипулируются обществом. И манипулируются чувством ответственности, там, мужской ответственности, мужской гордыней. И тут идет некая конкуренция такая между этим местом, что Господь печется о нас, да, и что Иисус говорит, ибо Отец знает нужды наши, да, а мы говорим, нет, мы сами заработаем, да, и тут возникает некий конфликт интересов, некий конфликт гордыни человеческой и, скажем, и Божьего благословения, и заботы Божьей. И Бог не может насильно благословить. Если человек бежит впереди Бога, то он нарушает те самые межи, вот, и, так сказать, мы понимаем, да, что отталкивает, как бы, Господа. В то же время мы все категорически против, да, когда, если нужда, человек сидит и впадает в любостяжание и ждет, пока ему там свалится что-то на голову. Поэтому тут нужна рассудительность, чтобы внутри себя не нарушать межи. Те самые, чтобы не нарушать, опять же, заповедь Иисуса, когда он говорит: не заботьтесь ни о чем, ибо Отец Небесный знает нужды ваши. И в то же время написано, значит, что трудящийся достоин пропитания. И тот же Павел постоянно работал и зарабатывал, значит, на хлеб и как бы на жизнь, и они делали повадки, там, вот, Акила и Прескила, да, там у них была сходность ремесла. Вот, то есть, вот эти моменты очень важны, чтобы внутри надо просить, чтобы Бог давал чувствование, да, как бы, чтобы не было перекоса, чтобы работа, да, и как это, помышление, вот такое хорошее место, апостол Павел говорит, значит, забота о поте не превращает, там, не забота, там, другое, значит, не превращайте в похоти. Вот как раз это место, как раз оно и отвечает. То есть именно забота о поте не превращайте в похоти. То есть это является ответ, то есть во время похоти похоть рождает грех. Если возникает похоть непреодолимая, да, каким-то вещам, это может быть суета, это может быть не только работа. Я просто сталкиваюсь с этим, да, что внутри идет постоянно какой-то процесс войны, вот, с этой похотью в плоти. И поэтому мне это близко, и я поэтому об этом говорю. Но в то же время это может быть похоть убирать постоянно там квартиру, еще что-то, да, то есть забота о семье, тоже человек может находиться в состоянии, да, входить в состояние такой похоть. Похоть может рождать грех, может рождать отчаяние, когда что-то не получается. Вот, значит, это первая часть, не нарушая межи ближнего, то есть это внутри себя, да, чтобы пребывать в благодати, в мире и в радости. Когда радость утекает, она утекает через какие-то дыры, мир и покой мы теряем. Значит, если мы мир потеряли, я не говорю, когда мы проходим прямо какие-то скорби, это очень сложно. Вот. Но когда в обычной жизни мы теряем мир и покой, когда какая-то, значит, какие-то вещи, какие-то нужды нас напрягают, значит, в этот момент мы находимся в похоти и в отчаянии. Это вот надо очень хорошо знать и противостоять этому. Потому что Господь решает все наши проблемы, но мы находимся в похоти, мы согрешаем и удаляемся от Господа. Значит, следующий момент – это межи внутри семьи, например. Внутри семьи межи, да, то есть не нарушая. То есть надо очень хорошо представлять, что каждый человек имеет право свободы. И апостол Павел тоже в 13 главе говорит о том, что любовь, значит, не раздражается, не ищет своего и все покрывает. Но я смотрю, таким ярким изобретением цивилизации явилось такое понятие «борьба за истину». И люди много лет, мы все знаем, сотни лет убивали других людей, потому что у них было другое мнение, другое понимание, и они готовы были человека убивать. Это была не вера в Бога. Это просто была некая гордыня и желание убивать, доказывать свое мнение, вот, и ничего общего там, скажем, с верой живой и с любовью Божией это не имеет. И поэтому первым таким этапом является в семье. Если в семье, и тут не имеет значения, друзья мои, верующие люди, неверующие, потому что тот же апостол Павел с иудеями был как иудей, с Еленом, как Елен, то есть член семьи может иметь какое-то другое мнение, даже может по-другому видеть, он может верить именно не в Ишуа Машеха, не в Иисуса, он может, скажем, мы знаем, быть иудеем, мусульманином, вот, и, значит, а может быть и буддистом, и может быть увлечен какими-то учениями. И в первую очередь мы должны понимать, что исправлять надо не другого человека палками, да, как бы, а нам надо заниматься самим собой, в первую очередь. То есть именно, чтобы у нас был мир. Мир и радость в душе, чтобы Дух Святой был с нами, и Он научит нас быть гибче. И это не значит, что когда там при нас поносят, да, там нашу веру, да, мы там молчим, да, лучше как бы вообще удаляться в таких ситуациях. Но мы должны понимать самое главное, что нарушая межи, что есть некий удел, территория сердца другого человека. И если сам человек не открывает сердце для общения, его не надо пробивать молотом и заставлять, и давить какими-то... Это очень такое важное понимание, что мы не можем насильно заставить кого-то верить так, как верим мы. И это не надо. Это совершенно не надо заставить другого человека верить, как мы. Потому что Бог сотворил нас разными. Мы же не заставляем кошку стать собакой, да, там, и антилопу стать львом, да. То есть Бог сотворил нам, чтобы мы видели огромное количество, скажем, животных на земле. Они все разные по своим родам, да, по своему, как бы, значит, виду, как они выглядят, по своей форме, по своим характеристикам. Там орел видит намного лучше, там, даже, чем человек, да, там, там кенгуру бежит, человек так не может, да, там. То есть эти вещи надо понимать, и там именно животные вообще сильнее физически человека, да, там многие, там медведь, лев, и вот. То есть и люди разные, точно так же люди все разные, и мы должны понимать, что наши родные, наши родственники, они тоже являются разными людьми, и как бы нет никакой нужды нарушать вот именно межи ближнего своего. Вот, потому что каждый человек имеет право, вот как бы именно право на свободу, право на веру, да, чтобы вот самому, да, то есть можно не помочь, а можно разрушить росток, который, да, там семя посеяно. Иисус посеял семя, и если начать его топтать или как-то пытаться выращивать по-своему, то можно подавить, можно погубить. То есть это вот очень важный момент, что нужно бояться погубить тот росток, тот начаток, который положил Господь. Да, потому что Бог, надо помнить всегда, что Бог един. Бог един, и первая заповедь в Торе, первая заповедь, именно вот это, что слушай, Израиль, Господь един есть. Шма Исраэль, или Ахен Ахат. То есть, как бы, вот это вот надо понимать. Господь един есть. И если мы как-то понимаем, у другого человека другое сознание, он другой менталитет, он по-другому воспитывался. И ни в коем случае. Вот, даже мечтать об этом. То есть не надо, как бы, мы можем только молиться за этого человека, чтобы он возрастал в Господе, чтобы Господь его взращивал. Вот. И насилие над чужой психикой тут не получится. Потому что люди, даже вот это уже следующий этап, да, если мы говорим вот именно про межи, которые Господь положил между церквями, они же не случайно появились. Когда между конфессиями, да, и, скажем, в христианстве есть свои конфессии, да, там, и в иудаизме есть свои конфессии, и в исламе есть свои конфессии, да, там, и в буддизме есть разделение, да, то есть, вот, и надо понимать, что все равно единство Бога – это важно, это важно. И вот те самые межи, то есть любовь, так написано, любовь не ищет своего, любовь не гордится, не раздражается. Да, вот это та самая 13 глава. Мы же помним, что если я любви не имею, я даже жизнь могу отдать, как написано, да, я буду все равно как кимвал звучащий. То есть это пустота, это бессмысленно. Отдать даже жизнь свою без любви. А любовь все покрывает. То есть любовь не пытается другого человека насильно вот, заставить верить, как ты веришь. Есть разные конфессии. Появилось это не случайно. Сначала мы помним, что сначала было какое-то единое дерево христианства. Сначала оно было вообще чисто иудейское христианское дерево, да. Но потом мы знаем, что в 300-х годах, там, Константин, все это там изменилось, да, эти соборы, которые были. Вот. Но ничего не может быть без Бога, друзья мои. Да, это произошло. Но во всем есть умысел Божий. И сначала было единое дерево, потом разделилось все больше и больше. Сейчас мы имеем огромное количество там и, значит, протестантских направлений, да, как бы и внутри католических, там, и православные даже течения есть внутри. Вот. Но это не имеет никакого значения. Не имеет никакого значения, потому что все равно любовь То есть Иисус ничего не говорил ни про какие конфессии, ни про какие разделения. Он говорил только про спасение, он исцелял. То есть и вот это вот очень важно, уметь и взять на вооружение самое главное. То есть без этого, значит, все думают, что они спасутся, как бы покаялись, и, значит, это будет причиной того, что они войдут в Царствие Божие. Чего подобного? Надо всегда помнить места Иисуса, когда он говорит: «Отойдите, не знаю вас, творящие беззаконие, отойдите, не знаю вас». Как бы вот, говорит, мы же твоим именем исцеляли, да, то есть вот эти вот места, говорит, там, выкиньте их во тьму внешнюю, и там будет скрежет зубов, да, то есть эти места, значит, не всякий говорящий: «Господи, Господи, войдет в Царствие Божие», они должны возбуждать нас, вот проявлять, как бы, да, то есть именно страх Божий, чтобы мы боялись не войти в Царствие, мы понимали, что мы можем попасть во тьму внешнюю, да, чтобы был некий вектор постоянно направлен, постоянное старание не нарушать межи ближнего своего, то есть исполнять заповедь любви к ближнему. А любви к ближнему своему, это значит, что для меня никакого значения не имеет, какому учению, да, современному относится человек. Моя задача, если во мне Дух Христов, Дух Машеха, да, то есть через Иисуса, через Его жертву, и Дух Святой, да, мы получили эту благодать от Бога, и моя главная задача изначально всегда помнить, что это любовь, что Бог — это любовь и проявление любви. То есть это именно покрыть любовью. То есть если человек, значит, в том-то и дело, что может быть человек там, быть с тобой там одной веры, да, но вести себя может не очень хорошо. А даже в отношениях именно с тобой это ничего не гарантирует. Ничего не гарантирует, потому что я лично сам убеждался, что неоднократно там получалось так, что там на деньги кидали люди, которые находились со мной в каком-то едином понимании учения, да, там, Христова. То есть это не работает так, как хотелось бы, да, людям. Вот. И поэтому, как бы, очень важно изначально встать на некую вот такую ступень, на такой камень, который есть Христос, который ничего не говорил ни про какие конфессии, ни про какие разделения, и никакие межи те самые, да, то есть есть межи, но не надо сдвигать эти межи. И положил их Господь. Есть там православная церковь, есть соседи, люди, друзья. В своей семье люди, которые считают, что родственники, которые православное учение, да, они, может быть, не понимают о том единстве, о котором мы сейчас говорим. Но это не важно. Как апостол Яков говорил, что если ты, да, там, ты уже не исполнитель, ты судишь ближнего своего, ты уже не исполнитель закона, а судья. То есть, если я хочу исполнить, я в первую очередь должен понимать, что я должен покрыть этого человека любовью, и во мне мир не должен разрушаться. То есть я должен находиться в мире и радости, и покое. Даже мы видим, человек как бы вот другое исповедание. То есть и для меня это не должно иметь никакого значения. И особенно, если, допустим, этот человек тоже верит в Ишуа Машеха, в Иисуса Христа, вот, то есть между людьми, да, вообще не должно быть, не иметь какого значения. Это как разная одежда. У одних красное платье, церковь, скажем, православная, там, скажем, в одном платье, да, там, католическое в другом платье, протестантское в другом платье, еще там, сейчас мессианские евреи появились, тоже другое платье. Не более того. И все это придется оставить, все это придет, потому что Небесный Иерусалим, Матери всем нам, это есть единая церковь. Это очень важно. Тот, кто не хочет встать и собирается бороться за истину, да, не хочет стать вот на это вот место единого Бога. Он теряет Отца. То есть Иисус, у него был Отец, он ничего не делал без Отца. А Бог Отца, Отец – это един. Его Бог весь един. И Иисус в Отце. Я в Отце, и Отец во мне. И когда мы отрицаем единство Бога, единство всего, что Господь сотворил, да, то мы становимся отступниками, да, то есть и уже любовь становится, не, у нас становится главным борьба за истину, а это гордыня. Это говорят, да, мы как-то понимаем. Если человек другой, да, захочет открыть сердце, и в какой-то спокойной, равноценной беседе мы сможем поделиться своим мнением, как мы понимаем толкование каких-то мест Писания или что, то слава Богу. Вот. А когда люди начинают, забывая, что даже внутри родственников, внутри своих родных, они готовы разрушать других людей, и они становятся лжемучениками. Вот это вот очень важно понять. Можно стать лжемучеником за Христа, если ты постоянно будешь тюкать своего ближнего своей верой по голове, будешь его раздражать, он будет нервничать, ты будешь насильно ему рассказывать, что он грешник, и все остальное, это большая мерзость на самом деле. И скорее надо покидать такую форму внутри себя, да, и приобретать радость в любви к ближнему, радость в Иисусе Христе. Вот. И это вот как раз очень важно. Не нарушать меши ближнего твоего. Слава Богу. Я благодарю за внимание. Всего доброго. Аминь.